На другой день в 10 часов утра открылось заседание нашего окружного суда и начался суд над Дмитрием Карамазовым. Скажу вперед и скажу с настойчивостью, я далеко не считаю себя в силах передать все то, что произошло на суде. И не только в надлежащей полноте, но даже и в надлежащем порядке. Мне все кажется, что если бы все припомнить и все как следует разъяснить, то потребуется целая книга, и даже прибольшая. А потому пусть не посетуют на меня, что я передам лишь то, что меня лично поразило и что я особенно запомнил. Я мог принять второстепенное за главнейшее, даже совсем упустить самые резкие, необходимейшие черты. Впрочем, вижу, что лучше не извиняться. Сделаю, как умею, и вы сами поймете, что я сделал лишь, как умел. К этому дню к нам съехались гости не только из нашего губернского города, но и из некоторых других городов России. А, наконец, из Москвы и из Петербурга. Приехали юристы, приехало даже несколько знатных лиц, а также и дамы. Все билеты были расхватаны. Некоторые из дам, особенно из приезжих, явились на хорах залы, чрезвычайно разряженные. Но большинство дам даже и о нарядах забыло. На их лицах читалось истерическое, жадное, болезненное почти любопытство. Одна из характернейших особенностей всего этого собравшегося в зале общества, и которую необходимо отметить, состояла в том, что, как и оправдалось потом по многим наблюдениям, почти все дамы, по крайней мере, огромнейшее большинство их, стояли за Митю и за оправдание его. Может быть, главное потому, что о нем составилось представление, как о покорителе женских сердец. Знали, что явятся две женщины-соперницы. Одна из них, то есть Катерина Ивановна, особенно всех интересовала. Про нее рассказывалось чрезвычайно много необыкновенного. Про ее страсть к Мите, несмотря даже на ее преступление, рассказывались удивительные анекдоты. С не меньшим волнением ожидали появления на суде и Грушеньки, как соперницы Катерины Ивановны. С мучительным любопытством ожидали встречи пред судом двух соперниц – аристократической гордой девушки и Гетеры. Ее, погубительницу Федор Павловича и несчастного сына его, видали наши дамы и прежде, и все почти до единой удивлялись, как в такую самую обыкновенную, совсем даже некрасивую собой русскую мещанку могли до такой степени влюбиться отец и сын. Словом, толков было много. Мне положительно известно, что, собственно, в нашем городе произошло даже несколько серьезных семейных ссор из-за Мити. Многие дамы горячо поссорились со своими супругами за разность взглядов на все это ужасное дело. И, естественно, после того, что все мужья этих дам явились в залу суда уже не только не расположенными к подсудимому, но даже озлобленными против него. И вообще положительно можно было сказать, что в противоположность дамскому весь мужской элемент был настроен против подсудимого. Виднелись строгие нахмуренные лица, другие даже совсем злобные, и это во множестве. Задолго до появления суда зала была уже набита битком. У нас зала суда лучшая в городе, обширная, высокая, звучная. На середине залы, близ помещения суда, стоял стол с вещественными доказательствами. На нем лежали окровавленный шелковый белый халат Федора Павловича, роковой медный пестик, коим было совершено предполагаемое убийство, рубашка Мити с запачканным кровью рукавом, его сюртук, весь в кровавых пятнах сзади, на месте карманов, в который он сунул тогда свой весь мокрый от крови платок, теперь же совсем пожелтевший. Пистолет, заряженный для самоубийства Митю Перхотина, конверт с надписью, в котором были приготовлены для Грушеньки 3000, и розовая тоненькая ленточка, которой он был обвязан, и прочие другие предметы, которых я не упомню. В 10 часов появился суд в составе председателя, одного члена и одного почетного мирового судьи. Разумеется, тотчас же появился и прокурор. Председатель объявил к слушанию дела об убийстве отставного титулярного советника Федора Павловича Карамазова. Не помню вполне, как он тогда выразился. Судебному приставу велено было вести подсудимого, и вот появился Митя. Все затихло в зале. Муху можно было услышать. Не знаю, как на других, но вид Мити произвел на меня самое неприятное впечатление. Главное, он явился ужасным франтом в новом с иголочки сюртуке. Был он в новешеньких черных лайковых перчатках и в щегольском белье. Он прошел своими длинными аршинными шагами прямо до неподвижности, смотря пред собою, и сел на свое место с самым бестрепетным видом. Тут же, сейчас же, явился и защитник, знаменитый Фетюкович, и как бы какой-то подавленный гул пронесся в зале. Затем был прочитан список лиц, вызванных к судебному следствию, то есть свидетелей и экспертов. Список был длинный. Четверо свидетелей не явились по болезни, и среди них Смердяков за внезапную смертью. Причем было представлено свидетельство от полиции. Известие о Смердякове вызвало сильное шевеление и шепот в зале. Конечно, в публике многие еще вовсе не знали об этом внезапном эпизоде самоубийства. Но что особенно поразило, это внезапная выходка Мити. Только что донесли о самоубийстве Смердякова, как вдруг он со своего места воскликнул на всю залу: «Собаки, собачья смерть!» Помню, как бросился к нему его защитник, и как председатель обратился к нему с угрозой принять строгие меры, если еще раз повторится подобная этой выходка. Митя отрывисто и кивая головой, но как бы совсем не раскаиваясь, несколько раз повторил в полголоса защитнику: «Не буду, не буду, сорвалось, больше не буду». И уж, конечно, этот коротенький эпизод послужил не в его пользу во мнении присяжных и публики. Объявлялся характер и рекомендовал себя сам. Под этим-то впечатлением был прочитан секретарем суда обвинительный акт. Он был довольно краток, но обстоятелен. Излагались лишь главнейшие причины, почему привлечен такой-то, почему его должно было предать суду и так далее. Тем не менее, он произвел на меня сильное впечатление. Секретарь прочел четко, звучно, отчетливо. Вся эта трагедия как бы вновь появилась пред всеми, выпукла, концентрично, освещенная роковым неумолимым светом. Помню, как сейчас же по прочтении председатель громко и внушительно спросил Митю: «Подсудимый, признаете ли вы себя виновным?» Митя вдруг встал с места. «Признаю себя виновным в пьянстве и разврате!» — воскликнул он каким-то опять-таки неожиданным, почти исступленным голосом. «В лени и в дебоширстве! Хотел стать навеки честным человеком именно в ту секунду, когда подсекла судьба. Но в смерти старика, врага моего и отца, не виновен. Но в ограблении его нет. Нет, не виновен. Да и не могу быть виновным. Дмитрий Карамазов подлец, но не вор!» Прокричав это, он сел на место, видимо, весь дрожа. Председатель снова обратился к нему с кратким, но назидательным увещанием отвечать лишь на вопросы, а не вдаваться в посторонние и исступленные восклицания. Затем велел приступить к судебному следствию. Ввели всех свидетелей для присяги. Тут я увидел их всех разом. Впрочем, братья подсудимого были допущены к свидетельству без присяги. После увещания священника и председателя свидетели увели и рассадили по возможности порознь. Затем стали вызывать их по одному. Алёша вызван был без присяги, и я помню, что к нему все стороны отнеслись с самых первых слов допроса чрезвычайно мягко и симпатично. Видно было, что ему предшествовала добрая слава. Алёша показывал скромно и сдержанно, но в показаниях его явно прорывалась горячая симпатия к несчастному брату. Отвечая по одному вопросу, он очертил характер брата как человека, может быть, и неистового, и увлеченного страстями, но тоже и благородного, гордого и великодушного, готового даже на жертву, если бы от него потребовали. Сознавался, впрочем, что брат был в последние дни из-за страсти Грушеньки, из-за соперничества с отцом в положении невыносимом. Но он с негодованием отверг даже предположение о том, что брат мог убить с целью грабежа. Хотя и сознался, что все эти 3000 обратились в уме Мити в какую-то почти манию, что он считал их за недоданное ему обманом отца наследство, и что, будучи совсем некоростолюбивым, даже не мог заговорить об этих 3000 без исступлений бешенства. Про соперничество же двух особ, как выразился прокурор, то есть Грушеньки и Кати, отвечал уклончиво и даже на один или два вопроса не пожелал совсем отвечать. «Говорил ли вам, по крайней мере, брат ваш, что намерен убить своего отца?» – спросил прокурор. «Вы можете не отвечать, если найдете это нужным», – прибавил он. «Прямо?» «Не говорил», — ответил Алёша. «Как же? Косвенно?» «Он говорил мне раз о своей личной ненависти к отцу и что боится, что в крайнюю минуту, в минуту омерзения, может быть, и мог бы убить его».
«И вы, услышав, поверили тому?»
«Боюсь сказать, что поверил». Но я всегда был убежден, что некоторое высшее чувство всегда спасет его в роковую минуту, как спасло и в самом деле, потому что не он убил моего отца, — твердо закончил Алеша громким голосом и на всю залу. Прокурор вздрогнул, как боевой конь, заслышавший трубный сигнал. «Будьте уверены, что я совершенно верю самой полной искренности убеждения вашего, не обуславливая и не ассимилируя его нисколько с любовью к вашему несчастному брату. Своеобразный взгляд ваш на весь трагический эпизод, разыгравшийся в вашем семействе, уже известен нам по предварительному следствию. Не скрою от вас, что он в высшей степени особлив и противоречит всем прочим показаниям, полученным прокуратурой. А потому и нахожу нужным спросить вас уже с настойчивостью, какие именно данные руководили мысль вашу и направили ее на окончательное убеждение в невиновности брата вашего и, напротив, в виновности другого лица, на которую вы уже указали прямо на предварительном следствии. На предварительном следствии я отвечал лишь на вопросы, а не шел сам с обвинением на Смердякова, и все же на него указали. Я указал со слов брата Дмитрия. Мне еще до допроса рассказывали о том, что произошло при аресте его, и как он сам показал тогда на Смердякова. Я верю вполне, что брат невиновен. А если убил не он, то...
То Смердяков? Почему же именно Смердяков? И почему именно вы так окончательно убедились в невиновности вашего брата?
Я не мог не поверить брату. Я знаю, что он мне не солжет. Я по лицу его видел, что он мне не лжет.
Только по лицу? В этом все ваши доказательства?
Более не имею доказательств.
И о виновности Смердякова тоже не основываетесь ни на малейшем ином доказательстве, кроме лишь слов вашего брата и выражения лица его.
Да, не имею иного доказательства. На этом прокурор прекратил расспросы. Ответы Алёши произвели было на публику самое разочаровывающее впечатление. О Смердякове у нас уже поговаривали еще до суда. Кто-то что-то слышал, кто-то на что-то указывал. Говорили про Лешу, что он накопил какие-то чрезвычайные доказательства в пользу брата и виновности лакея. И вот ничего, никаких доказательств, кроме каких-то нравственных убеждений, столь естественных в его качестве родного брата подсудимого. Но начал спрашивать и защитник Фетюкович. На вопрос о том, когда именно подсудимый говорил ему Алёше о своей ненависти к отцу и о том, что он мог бы убить его, и что слышал ли он это от него, например, при последнем свидании пред катастрофой. Алёша, отвечая, вдруг как бы вздрогнул, как бы нечто только теперь припомнив и сообразив. «Я припоминаю теперь одно обстоятельство, о котором я было совсем и сам позабыл, но тогда оно было мне так неясно. А теперь...» И Алёша с увлечением, видимо, сам, только что теперь, внезапно попав на идею, припомнил, как в последнем свидании с Митей вечером у дерева по дороге к монастырю Митя, ударяя себе в грудь, верхнюю часть груди, несколько раз повторил ему, что у него есть средство восстановить свою честь, что средство это здесь, на его груди. И я подумал тогда, что он, ударяя себя в грудь, говорил о своем сердце, продолжал Алеша, о том, что в сердце своем он мог бы отыскать силы, чтобы выйти из одного какого-то ужасного позора, который предстоял ему и о котором он даже мне не смел признаться.